Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях вновь Кирилл Борисович Назаренко, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Кирилл Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы продолжим начавшийся в прошлый раз интересный диалог о флоте в судьбах русской революции 1917 года. Кирилл Борисович, давайте начнем вот с чего. Скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, что флот сыграл решающую роль в февральской революции?
Ну, относительно февральской революции я бы так не сказал. То есть флот сыграл второстепенную роль. Основную роль сыграл Петроград. Это была такая чисто петроградская революция. Рабочие Петрограда и солдаты петроградского гарнизона сыграли решающую роль. Флот находился на периферии, но флот поддержал февральскую революцию, безусловно. Для этого было две непосредственные причины. Значит, с одной стороны, уже настроения в матросских массах были соответствующие, а с другой стороны, офицерство Балтийского флота, которое, ну, интересовалось политикой, так скажем, прежде всего штаб Балтийского флота, целиком находился на позициях, ну, если угодно, там, генеральского или адмиральского заговора. Вопрос о генеральском или адмиральском или великокняжеском заговоре как одной из движущих сил февральской революции достаточно любопытен, но мне кажется, что здесь надо его правильно решать. И, например, есть мнение, что тот же адмирал Непенин, командующий Балтийским флотом, поскольку был монархистом, поэтому он не мог участвовать в заговоре. Ну, Павла I тоже убили монархисты, а не якобинцы. И мне кажется, что можно
нет,
быть...
Распутина я бы добавил.
Нет, ну Распутин не был монархом все-таки.
Да, понятно, но он был ближайшим другом.
Так и Петра III, и Павла I убили монархисты, поэтому в этом не было чего-то удивительного. Как раз идея спасти монархию от монарха легко может появиться в голове любого монархиста. И существует дневник Ивана Ивановича Ренгартена, который был капитаном второго ранга и одним из офицеров штаба Балтийского флота, но по влиятельности он находился в штабе, наверное, на второй-третьей позиции, и он лично мог повлиять на Непенина. Его дневник очень здорово описывает ситуацию в штабе, такую закулисную. И он там пишет, что больше всего боялись того, что удастся Николаю снова овладеть положением, остаться на престоле. И когда пришла информация, что Николай отрекся и Михаил станет царем, то кричали «Ура новому государю!», очень положительно восприняли вступление на престол Михаила. Но вот дальнейшее развитие революции уже не входило в планы заговорщиков.
А почему боялись? Настолько низкими были акции Николая?
Да, Николай II смог за время своего царствования полностью растратить тот авторитет, которым пользовался любой монарх по умолчанию. Вообще вот этот авторитет монарха по умолчанию нельзя сбрасывать со счетов. Я могу привести такой пример. В Совете министров, когда обсуждались какие-то финансовые вопросы накануне Первой мировой войны, там в 2012-2013 году, постоянно возникал спор между военными и Министерством финансов, что военные хотели денег, а Министерство финансов, естественно, не хотело их никому давать, и иногда прибегало к довольно, ну, детским, я бы сказал, приемам, когда откровенно передергивали те или иные места из обоснований, которые военное министерство прилагало к проектам определенных трат. Ну, предположим, там просило военное министерство увеличить ассигнование на заготовку патронов винтовочных для мобилизационного запаса, а министр финансов отвечал, что это невозможно, потому что вы только что просили увеличить отпуск патронов для практической стрельбы из пулеметов. Но это совершенно разное, понятное дело, назначение. Но как только кто-то из министров вспоминал какую-то фразу царя или резолюцию царя, которую можно было хоть как-то притянуть за уши к этой ситуации и интерпретировать как высочайшую волю, самый горячий спор тут же прекращался. То есть, и даже если какой-то министр был категорически не согласен вот с такой постановкой вопроса, то он мгновенно прекращал спорить, потому что спорить с выраженной волей монарха было недопустимо, даже если сам монарх не был Петром I там, или Екатериной II. И вот, а ведь вершины, ну, так сказать, светила бюрократии, люди, занимающие высшие посты в бюрократическом аппарате, понятно, что это люди не романтически настроенные, и люди, которые не относятся к монарху там, с какой-то детской любовью там, или подростковой любовью, и достаточно критически могут на него смотреть, но сама магия имени царского была такова, что министр не мог выступать против воли монарха, даже если не монарх ее высказывал, а если кто-то ее как-то интерпретировал. И обладая таким авторитетом, доставшимся ему от предков, Николай II умудрился полностью все это растратить. Ну, кстати говоря, характерная его фраза в дневнике «Кругом измена, трусость и обман», которую он написал после отречения. Но можно ведь подумать, что Николаю I с луны падали его генералы, его придворные, его министры, а не он сам их назначал. Кто же назначил на должности трусливых, подлых и неверных, неверных генералов и министров? Сам Николай II. И почему-то у Петра I как-то не вырывались такие фразы, почему-то у него оказывались, ну, хотя там был изменник Мазепа, но Петр как-то не мог сказать, что вокруг него все изменники, трусы и обманщики. А у Николая II так случилось. И Николай II обладал уникальным отрицательным кадровым чутьем, я бы так сказал. То есть из всех возможных назначений он всегда выбирал худшие. И в результате вокруг него не осталось никаких крупных фигур к концу его царствования.
Ну, вернемся к флоту. Да. Я задал свой первый вопрос именно потому, что на флоте в феврале 2017 года прокатилась вспышка убийств офицеров. Почему так произошло?
Да, ну вот эти убийства офицеров были одним из самых ярких эпизодов февральской революции. Ну и, кстати, сейчас очень любят говорить о том, что вот, дескать, раньше говорили «великая и бескровная», а на самом деле она была кровавая. Ну, во-первых, это передержка вот с какой точки зрения. В советской историографии февральскую революцию никогда не называли «великой и бескровной». Это эсеры после февральской революции пустили эту фразу в ход. Но если мы будем оценивать исторические события февральской революции, то мы увидим, что же количество жертв февраля было очень невелико по историческим меркам. То есть понятно, что они не идут, ну, ни в какое сравнение с числом жертв гражданской войны, например.
Конечно.
И понятно, что когда мы говорим, что революция была почти бескровной, например, ну, если мы возьмем события там, 1789 года, штурм Бастилии, он был действительно почти бескровным, но вот это почти не означает абсолютной бескровности. И на фоне событий там, потом якобинского террора, скажем, или событий в Вандее, конечно, штурм Бастилии был практически бескровным. Вообще революция назревшая, как правило, начинается довольно мирно, в том смысле, что у режима, который уже, ну, как сказать, прогнил и исчерпал свои ресурсы, не оказывается защитников, которые готовы были бы жертвовать своей жизнью для защиты этого режима. И в этом смысле февральские события 1917 года в Петрограде очень характерны. Практически не нашлось людей, которые готовы были бы защищать до последней капли крови царское правительство. В 1905 году таких людей было гораздо больше. И поэтому и ход революции 5-7 года был другим, и исход ее был другим. А теперь авторитет Николая упал еще ниже, и авторитет монархии, в общем-то, тоже. Потому что если бы в России были сильные монархические настроения, то, безусловно, не Михаил, так кто-нибудь еще вступил бы на престол. А так монархия была, что называется, битой исторической картой в этих условиях. Это как, опять же, с Великой Французской революцией можно провести параллель, когда в начале 90-х годов французам было уже скорее смешно. Мысль о монархии была смешна, и после реставрации бурбонская монархия вызвала массу насмешек сразу же, потому что уже сама форма эта, ну, откровенно не соответствовала исторической эпохе в стране. Но если мы вернемся к убийствам офицеров, то почему о них так много стали говорить? Потому что русский флот в Первую мировую войну понес небольшие потери. Около 140 офицеров погибло во время боевых действий, это всего до конца 1917 года, на обоих действующих флотах, Черноморском и Балтийском, и это составляло, ну, от 2 до 4% офицерского корпуса, там, в зависимости от того, с чем сравнивать, с концом войны или с серединой войны, с численностью. Все равно это не шло ни в какие, никакое сравнение сравнение с потерями сухопутной армии. И вот те приблизительно 60 жертв февральских событий в Кронштадте, Петрограде и Гельсингфорсе среди морских офицеров на этом фоне выглядели действительно очень весомо, очень большой цифрой. И я бы сказал, что здесь существуют разные отношения еще в мемуаристике и в историографии к этим событиям, потому что, с одной стороны, в эмигрантской мемуаристике было два течения. Одни мемуаристы пытались обелить матросов. И там встречаются такие фразы, что убивали не матросы, а люди, переодетые в матросскую одежду. Ну вот это же...
Ой, я думаю, сейчас это было бы очень востребовано.
Да, это же направление мемуаристики породило миф об участии немецких шпионов в этих убийствах. Ну что, убийство не Пенина, это немецкие шпионы. Но вот про английских, участие английских шпионов это в этих событиях тренде. Я пока еще не читал, надо сказать. Скоро именно в этих событиях. А вторая тенденция заключается в демонизации происходящего. И обычно мемуаристы, которые вот относились к этому течению, живописали жестокости всевозможные, связанные с этими убийствами, но я бы сказал, смаковали вот эти жестокости. В советской же историографии, ну, к этому относились достаточно спокойно, как бы проходили мимо, ну, потому что понимали, что это не очень все как-то украшало облик матросов, потому что матросы приобрели почти сразу после февральской революции имидж красы и гордости революции. Ну, эта фраза принадлежит Троцкому, но вот эта мысль сама по себе, что матросы – это особо революционная сила, закрепилась в сознании. И даже если матрос лично никакой революционной деятельностью не занимался, то просто появление человека в форменке, там, в бушлате, без козырки сразу вызывало соответствующие ассоциации. Но были в советское время авторы, которые писали о том, что матросы с удивительной меткостью наносили свои удары. Вот Федор Федорович Ильин Раскольников об этом написал, что пострадали только те, кто были явными контрреволюционерами, те, кто издевались над матросами, те, кто творили какой-то произвол в предреволюционное время, но это тоже не так, потому что если взять статистику, а мне кажется, что статистический анализ кое-что может дать, если мы посмотрим на тех, кто пал жертвами этих событий, то мы увидим, что если мы сравним количество убитых и общую численность данной группы офицеров, да, мы увидим, например, что генералов и адмиралов чуть больше 3% было убито в эти дни от общей численности генералов и адмиралов. Тогда как штаб и обер-офицеров около 1%. То есть понятно, что удар по генералам и адмиралам пришелся более сильный, чем по другим категориям. С другой стороны, мы увидим, что основная часть жертв падает на офицеров по адмиралтейству и офицеров строевых. Причем в основном это либо командиры кораблей, старшие офицеры, командиры рот и командиры соединений, как береговых, так и корабельных. То есть это те люди, в чьих руках находилась вся полнота дисциплинарной власти. Вот особенностью дореволюционного дисциплинарного устава было то, что младшие офицеры практически не имели дисциплинарных прав в отношении солдат и матросов, а дисциплинарные права имели ротные командиры и дальше полковые командиры. Ну, а на флоте это ротные командиры и командиры кораблей, старшие офицеры кораблей. То есть это были те люди, которые действительно могли своей дисциплинарной практикой вызвать серьезную неприязнь со стороны матросов. И видно, что именно эта категория пострадала в наиболее сильной степени. Но, кроме того, несомненно, надо отметить, что, например, инженер-механики очень мало пострадали. Всего 2 инженер-механика, это меньше, чем 0,3% от общей численности инженер-механиков, тогда как строевых офицеров около 1,5% пострадало от общей численности. Это, опять же, свидетельствует о том, что с инженер-механиками отношения у матросов были лучше, они были более такими теплыми, чем со строевыми офицерами. Ну и, конечно, были и случайные жертвы. Были офицеры, которые, ну скажем, вместе мог идти с... там, тем или иным адмиралом или генералом, вызвавшим там ненависть матросов, какой-нибудь младший офицер, его убили за компанию, что называется. Были случаи, когда матросы врывались, там, скажем, на корабль, и один, как минимум, такой случай, и убили 3 офицеров, которые сидели в кают-компании этого корабля. То есть, кто был целью этого убийства, почему вот именно этих офицеров там убили, вопрос не решаем.
Вот я прошу прощения, перебью. Интересно, что произошло в случае с командующим Балтийским флотом, упомянутым адмиралом Непениным?
Ну, адмирал Непенин, вообще говоря, к себе отношение вызвал, так скажем, неоднозначное со стороны матросов, потому что он только осенью 16 года был назначен командующим Балтийским флотом, и он начал свою деятельность подтягивания внешней дисциплины. Ну, известная история, что он проехал по Гельсингфорсу и арестовал 39 матросов за неправильное отдание чести. Отдание чести было сложным ритуалом, было три разных формы отдания чести. Ну и, скажем, в отношении адмирала или генерала нижний чин должен был становиться во фронт. Нужно было за 10 шагов до приветствуемого стать по стойке смирно, повернуться боком к проходящему адмиралу или генералу, приложить руку к козырьку, провожать глазами адмирала или генерала, дождаться, пока он на 10 шагов отойдет, затем повернуться и двигаться прежним маршрутом. Конечно, вот подобные упражнения, ну, их и обучали, безусловно, матросов, но когда служба матросов подходила к 5-му, 6-му, 7-му году в условиях Первой мировой войны, уже вот эти все ритуалы начинали восприниматься немножко как излишние. И, ну, каждый, кто служил в армии, знает, что требовать от дембеля козырять там или вытягиваться можно, конечно, но это вызовет очень отрицательные эмоции и не всегда возможно. Ну а новобранец, понятное дело, что его обязательно заставят это делать. И когда 3 марта, кстати, на части кораблей флота была принята радиограмма, которая была послана, ну понятно, кем-то из матросов, но неизвестно с какого корабля, там говорилось примерно следующее: «Не верьте тирану, вспомните приказ об отдании чести». То есть радиограмма это призывала не верить Непенину, не верить тому, что он стал на сторону революции. И Непенин действительно пытался с матросами говорить. Он 3 марта встречался с делегатами от матросов. Но опять же, вот тот Верингартен принимает эту встречу за чистую монету и не совсем улавливает то обстоятельство, что вполне очевидно, что в качестве делегатов на флагманский корабль матросы послали, ну, видимо, не тех, кто были их настоящими лидерами, потому что понятно, что подозрительность была очень большая, и события 5-7 года никто не забывал, когда восстания на флоте подавлялись решительно, и каторга, а то и смертная казнь ждала тех, кто в них активно участвовал. Понятно, что командующему послали каких-то людей, ну, в отношении которых матросы меньше переживали, если их вдруг арестуют, ну или тех, кому просто нечего было предъявить. И понятно, что воспринимать их как настоящих вождей матросской массы было нельзя. А офицеры штаба именно так это и восприняли. И такую спокойную, положительную реакцию на разговор с Непениным этих матросов в штабе восприняли как то, что Непенин овладел умами. И он уже смог договориться с матросами.
О чем матросы просили?
Матросы, вот Рингартен, тоже интересная история, Рингартен пишет, о какой-то ерунде они просили. Там говорилось о том, что на берег, чтобы их увольняли побольше, чтобы вот эти вот мелкие придирки в отдании чести не так заедали, обращались к ним на «вы». Ну и Рингартен пишет, что было просто больно смотреть на Адриана, он называет Непенина по имени в дневнике, который так измотался, а тут ему еще всякую ерунду рассказывают.
Но для матросов, видимо, это не ерунда была.
Для матросов это была не ерунда, с одной стороны. И эти бытовые требования для матросов были животрепещущими. Но это отсутствие политических требований, которые высказывали эти матросы, я бы тоже отнес к области тактики их поведения. Потому что матросы ведь не знали, как реагировать, не знали, чем дело кончится. И если бы они адмиралу тут же выкатили требования создания матросских советов, они бы сами сунули голову в петлю. Если бы события повернулись иначе, они бы сами расписались в том, что они заговорщики и преступники, и сами подвели себя под соответствующую статью морского судного устава. А вот в тот же день при этом матросы Шхерного отряда Балтийского флота вынесли резолюцию, в которой, ну, она уже без начальства принималась на собрании матросов, где звучали политические требования, скажем, требования поддержки временного правительства, амнистии политическим арестованным, отправки на фронт жандармов и полицейских и замены их ранеными и больными солдатами и матросами с фронта, отмены особых статей уголовных для матросов и для офицеров, то есть единая мера наказания, такая, которая полагалась для офицеров по старому судному уставу. То есть требования уже достаточно серьезные и достаточно здравые. При этом характерно, что их ни адмиралу, ни Пенину предъявляли. Потому что, опять же, матросы понимали, что эти требования ни Пенин и не сможет реализовать как командующий флотом. Он же не может разрешить там вопрос с отправкой жандармов и полиции на фронт. Это вопрос общеполитический. И матросов не надо рисовать людьми, которые, ну, так сказать, с деревянной головой, которые вообще не понимали, с кем они имеют дело. Они достаточно неплохо разбирались в том, кто из начальства что может, и они понимали, что командующий флотом может разрешить увольнение на берег. Там, может дать команду не строго относиться к отданию чести. А вот там, демократическую республику в России он не может установить. Ему бессмысленно предъявлять эти требования. Но и вот это вот непонимание между командованием и матросской массой 4 марта вылилось уже в убийство Непенина. Его повели встречать депутатов Государственной Думы, которые должны были приехать в Гельсингфорс. Ну, дело происходило в районе Катаянокка современного Хельсинки, это, или Скатудден, как он назывался раньше. Именно там, там, где сейчас находится терминал «Викинг», если кто был в Хельсинки, вот это известное место, там находился Свяборский порт, военный русский порт, и там, туда вышел, там по льду на берег вышел Непенин с несколькими офицерами и довольно большой толпой матросов. И они пошли в сторону вокзала, там недалеко, там буквально минут 15 пешком. Но и вот в воротах Свяборского порта кто-то выстрелил в спину Непенину. И Непенин упал, и после этого по одной версии он был добит штыками, по другой версии, так сказать, не был он добит штыками. И в результате вот таким образом он погиб. Но толпа довольно быстро рассеялась, которая вокруг него собралась. Тело потом было доставлено в Гельсингфорский морг и захоронено, ну, в соответствии с принятыми традициями. Но понятно, что это внезапное убийство обросло сразу слухами всевозможными. Но мне кажется, что припутывать сюда немецких агентов предельно странно было бы, потому что ну, это значит, что тогда немцы должны были иметь агентов из числа матросов, служащих на кораблях. А учитывая тогдашнее состояние техники связи, ну, мне очень трудно себе представить, какую пользу, во-первых, могли эти агенты принести, а во-вторых, как они могли бы получать директивы какие-то от своего руководства. И, скорее всего, убийство Непенина было таким, ну, как бы сказать, проездну руками матросов, которые боялись, что Непенин сможет действительно овладеть ситуацией на флоте и снова подчинить себе матросов и повести их куда-то не в ту сторону в политическом плане. То есть, скажем, не поддержать временное правительство или там сохранить прежние царские порядки хотя бы и при временном правительстве. Поэтому здесь я думаю, что это в том же контексте надо воспринимать, что и убийство адмирала Вирена в Кронштадте, например.
Я просто поясню, что я по вашему рассказу так понял, что это был даже не самосуд, то есть Непенина не убила, не растерзала толпа.
Да-да-да.
Вот, а он был убит просто из-за угла.
Да, и, но при этом, видите, из-за угла он не мог быть убит каким-то штатским человеком, там, например. То есть очевидно, что это был кто-то из военных моряков, потому что никого на территории порта не могло быть.
Ну понятно, но вот эта группа людей, которая была с ним,
она
с ним
не испытывала,
конфликт,
да,
не
конфликт с ним не вступила. И при этом это убийство Верена немножко другим было. Его повели на якорную площадь, явно собираясь с ним что-то сделать. но и не довели. Там, по дороге он был убит, тоже выстрелами в спину. Но опять же, вот, когда педалируется тема выстрела в спину, возникает вопрос, а что в упор, там, как Высоцкий пел, там, в упор выстрелы сильно лучше, если кто-то спереди подошел там, и его застрелил. Но убийство, оно и есть убийство. Но ничего в этом убийстве, ну, как бы сказать, особой жестокости в нем не было, если говорить
о
современном...
Убийство, как, например, был убит генерал Духунин.
Ну, не растерзали, да, конечно, не растерзали ни Пенина, и никакого расчленения. Ну, как бы свои юристы бы сказали, что без особой жестокости произошло это преступление. Но понятно, что само временное правительство было абсолютно не заинтересовано в раскручивании этих убийств. Характерно, что все убитые были исключены из списка флота приказами с формулировкой «как умерший». Ну, с одной стороны, это была правда, но с другой стороны, не вся правда. Только 4 офицера в 1917 году были исключены из списка, как убитые забывшими долг и совесть командами. Это 4 офицера, расстрелянных во время Корниловщины на линкоре Петропавловск. А вот адмирал Вердеревский имел храбрость издать приказ об исключениях из списков с такой формулировкой. Но все остальные, поэтому, кстати, трудно провести дефиницию между офицерами, умершими своей смертью в 1917 году, и убитыми. Вот эта работа не такая простая, как может показаться, потому что в отношении некоторых офицеров не сохранилась информация об обстоятельствах убийства. Например, в послужном списке осталась надпись «умер в революцию», например. Mm-hmm. Но надо полагать, что фраза «умер в революцию» явно намекает на то, что был убит во время революционных событий. Потому что если бы человек умер от болезни, то вряд ли это связали бы с революцией. А надо сказать, что несколько офицеров умерло по вполне естественным причинам в 1917 году, ну, что было, в общем, вполне понятно. И всех их, кстати говоря, все эти умершие естественным образом, они все записаны в некоторых работах в убитые. И вообще количество в убитые записано довольно много было сначала эмигрантами-мемуаристами, а потом не очень глубокими историками современными, но как минимум 30 офицеров, которые благополучно пережили и революцию, и гражданскую войну. Некоторые были убиты при совершенно других обстоятельствах, там погибли в авариях, катастрофах, погибли на боевых кораблях, но совершили самоубийство, кстати. Ну вот насчет самоубийц, несколько человек совершило самоубийство в это время, но среди самоубийц вообще очень сложно провести какую-то градацию, по каким причинам это было сделано. И я бы все-таки не относил самоубийц к числу непосредственных жертв революционных событий. В конце концов, самоубийство – это выбор самого человека, а не убийство. Но вот эти события, конечно, очень, как бы сказать, взбаламутили флотское офицерство, и офицеры флота совершенно не ожидали, что нечто подобное с ними может случиться. Они вообще недооценивали ту пропасть, которая оказалась вырыта между ними и матросами.
А вы еще рассказывали о феномене серии убийств, произошедших из-за того, что командование не сообщило матросской массе об отречении Николая.
Ну вот это как раз убийства в Гельсингфорсе, они связаны большей частью вот с этим обстоятельством, потому что надо иметь в виду, что, например, 2 офицера, убитых в Петрограде в первые дни февральской революции, их гибель вполне объяснима. Они пытались остановить матросов от присоединения к революции, командир крейсера «Аврора», в частности, Никольский. В Кронштадте пали жертвами адмирал Вирен, ряд других адмиралов и генералов, ряд командиров кораблей и старших офицеров, но это связано, на мой взгляд, в значительной степени с тем, что в Кронштадт списывали, во-первых, наиболее беспокойных матросов, а во-вторых, офицеров, которые в боевом отношении были не очень хороши, но которые могли поддерживать железной рукой дисциплину среди не очень хороших матросов. И в этом смысле в мемуарах многих матросов звучит такое словечко «каторжный» или «штрафной корабль». Вот многие корабли, которые стояли в Кронштадте, называются штрафными или каторжными. Это, безусловно, переносное значение, потому что формально никаких штрафных кораблей на флоте не было, и каторжных кораблей тоже не было. но, видимо, матросы между собой говорили о том, что вот там-то и там-то каторжный режим установлен. Действительно, командир корабля многое мог в отношении экипажа, и если на то была его воля, он мог превратить в ад службу матросов на своем корабле, а мог не превратить. И, видимо, в Кронштадте собрался такой контингент, который должен был в ежовых рукавицах всех держать. Ну и понятно, что этот выплеск во время революции сразу же поразил таких офицеров. А вот в Гельсингфорсе можно было, видимо, обойтись и без кровавых эксцессов. Потому что в Ревеле, например, когда, где адмирал Пилкин по своей инициативе объявил о, во всеуслышание 3 марта о происходящих событиях, там матросы приказал отпустить матросов на берег. Они сошли на берег, они поучаствовали в митингах, в демонстрациях, вернулись на корабли, пар спустили, и убийств там не было. А вот в Гельсингфорсе было задержано объявление о событиях, и характерно, что восстание началось на линкоре «Павел I», на котором командир корабля еще и по своей инициативе отложил оглашение приказа Непенина, который все-таки вышел с описанием произошедших событий, и на других кораблях между 15 и 16 часами его зачитывали команде, а на «Павле» решили до вечера отложить по каким-то причинам это оглашение, и матросы стали переговариваться с другими кораблями, они стояли рядом в гавани, вмерзшие в лед. А старший офицер Павла I, Яновский, бросился их разгонять. Видимо, это вызвало вот этот взрыв, потому что события укладывались в логическую картину вроде бы. То есть везде всем объявили о том, что революция, на «Павле» не объявили. И еще и запрещают узнавать об этом от матросов с других кораблей, которые узнали легальным об этом образом.
Контрреволюционеры.
То есть совершенно очевидно, что командир корабля и старший что-то замыслили против революции, и нельзя им дать возможность реализовать эти свои замыслы. Но и корабль — это ведь очень тесный мирок. И понятно, что здесь и накапливаются всякие отношения между людьми, и когда груз этих отношений становится очень большим, может быть выплеск довольно серьезный. Ну и вот на «Павле» были убиты первые офицеры, старший офицер был убит, мичман Булич, который стоял на вахте в это время, был убит. Но он был молодой, он только что выпустился из корпуса морского, и он, по воспоминаниям Ховрина, бросился навстречу матросам, которые бежали за оружием с криком «Стойте, сволочи!». Ну, в общем, ну, не самое такое было адекватное поведение в этой ситуации. Ну и опять же, тот же Ховрин пишет, что, например, такой штурман корабля Ланге, его подозревали в том, что он агент полиции. Но вообще это вопрос интересный, потому что, строго говоря, никаких официальных агентов полиции среди офицеров не было и жандармов. Но Ланге вернулся с берега на корабль уже в разгар восстания, его схватили и стали его спрашивать, кто твои агенты среди матросов. И в этот момент как раз кто-то ударил его прикладом по голове. Причем Ховрин пишет, что, скорее всего, это и был один из агентов Ланге, который решил таким образом закрыть рот этому офицеру. Да. И сам Ховрин, а Ховрин был потом очень активным большевиком, активным членом Центробалта, активным участником гражданской войны, одним из близких соратников Дыбенко, но он входил там в два десятка, наверное, наиболее активных матросов Балтийского флота. Ховрин с сожалением, в общем, об этом пишет, что действительно, ну, с одной стороны, погорячились, с другой стороны, вот какие-то не совсем адекватные были, он называет одного кочегара, который там был известен как не совсем адекватный человек, который участвовал в убийстве офицеров. Ну а дальше понятно, что эта волна должна была разрастись, потому что страх перед тем, что восстание будет подавлено, требовал какого-то выхода. И представление о том, что мосты сожжены вот после убийства нескольких офицеров, страх был очень острым, это чувство было очень острым. Потому что совершенно очевидно, что для расстрела в военное время вообще было достаточно поднять руку на офицера, ну, в прямом смысле слова, не в переносном, то есть замахнуться для удара, это было достаточным основанием для смертного приговора. То есть, скажем, если при этом матрос, например, хватал офицера и срывал погон, то это был совершенно однозначно смертный приговор.
А такие случаи были?
Да, в 1905 году вот было несколько случаев, когда матросов расстреливали за сорванный с офицера погон. потому что это сразу же, ну, мало того, что это насилие в отношении офицера, а кроме того, насилие в отношении любого офицера дореволюционное законодательство трактовало как насилие в отношении непосредственного начальника, то есть по повышающей градации. А срыв погона еще и означал оскорбление действием, потому что этот погон был одним из символических таких вот воплощений офицерского достоинства. То есть здесь было насилие в отношении непосредственного начальника и оскорбление действием непосредственного начальника. И в военное время этого было достаточно для смертного приговора. Поэтому матросы сразу же чувствовали, что они перешли грань, и дальше для них нет никакого уже пути назад. И это, видимо, подстегнуло многих к тому, что нужно еще кого-то убить, чтобы уже закрепить результаты революции.
И, соответственно, вот эта вот эпидемия убийств перекинулась на соседние
корабли. На берег она перекинулась. Возникли, мемуаристы пишут, что были группы матросов, которые ходили по кораблям и пытались кого-то убивать. При этом реакция команды была характерна. На небольших судах, на миноносцах, скажем, где отношения с офицерами были сравнительно приличными, команда очень часто защищала своих офицеров, и вахтенный просто не пускал на корабль посторонних. Ну и, собственно, на этом дело и заканчивалось. И этим ходившим с винтовками матросам говорили, что мы сами разберемся с нашими офицерами, идите куда-то мимо. А если удавалось проникать на корабли, то могли быть такие вот случайные убийства, вот когда убивали офицеров, сидевших в какой-то компании. И, конечно, это все не украшает нашу историю, не украшает наш флот, но не надо и демонизировать эти события, потому что они, ну, были неизбежным спутником любого революционного взрыва. Если говорить так глобально, то есть два пути решения социальных вопросов – революция и реформа. И если реформа запаздывает, если реформа не решает вопрос, стоящий перед обществом, то остается только революция. Поэтому если бы Николай II в свое время среагировал так, как надо, и после, скажем, революции 5-7 года Россия стала по-настоящему конституционной монархией, то возможно, что и событий 17 года не было бы. Но поскольку реформа не была проведена, то оставалась только революция. А учитывая, что у нас и страна большая, и проблемы были застарелые, потому что накапливались они достаточно долго, и проблем социальных было много, то понятно, что раз уж революция началась, то она должна была приобрести достаточно радикальный характер, и жертвой этой революции должно было быть, ну, не единица, во всяком случае. Но, с другой стороны, видите, если оценивать ситуацию в исторической перспективе, то февральская революция и затем октябрьская революция настолько радикально решили некоторые проблемы нашего общества, что мы сейчас даже уже и не представляем, что эти проблемы когда-то были. Ну, вот элементарный пример, скажем, гражданские права женщин, они, ну, в нашем обществе вот этот вопрос был решен в 17 году, там, раз и навсегда, что женщина имеет и избирательные права, и гражданские права, и там право открывать счет в банке там, и заниматься любой деятельностью, не запрещенной законом. А в том же Южной Америке, например, только в Чили, например, после падения Пиночета женщина получила право открывать счет в банке на свое имя. Но если она не была вдовой с маленькими детьми, которая предприятием управляла, а замужняя женщина там, или незамужняя при отце, она не имела этого права. И я уж не говорю про какие-нибудь арабские страны, где женщина до сих пор не может водить автомобиль. То есть эти проблемы действительно были радикально решены в нашем обществе. Ну или вот оказалось, что в Соединенных Штатах при Обаме 8 миллионов американцев впервые получили медицинскую страховку и доступ к медицинскому обслуживанию. В нашем обществе, но при всех недостатках нашей медицины, уже давным-давно, в общем, все имеют равные права на доступ к медицинскому обслуживанию. Оно может быть лучше или хуже, но во всяком случае о неравенстве прав на это обслуживание формальных речь не идет. А существует масса стран, в которых это все еще актуальные проблемы. И время от времени вспоминать, что было дано в результате революции 17 года, хорошо, потому что иногда возникает такое впечатление, когда послушаешь там некоторых спикеров, что вообще ничего, революция положительного не принесла, а только одни потери и жертвы.
Ну, давайте вот конкретно к флоту. Давайте, что флот получил от революции?
Флот получил от революции,
Я скажу, а вы либо согласитесь, либо опровергните. Насколько я понимаю, флот был питательной средой революционных настроений именно в первую очередь из-за того, что там существовала социальная сегрегация, очень ярко выраженная. И главным завоеванием революции была ликвидация этой социальной сегрегации.
Я согласен с этим. Но тут процесс оказался более сложным. Как Конфуций говорил, чтобы выпрямить что-нибудь кривое, нужно его искривить в другую сторону. И вот этот процесс искривления в другую сторону пошел на флоте. Потому что действительно формально февральская революция сняла многие барьеры. Я приведу примеры. Скажем, у нас уже 20 марта 1917 года, то есть буквально месяца не прошло после февральской революции, я имею в виду по старому стилю, 20 марта, были приняты в школы офицеров военного времени первые молодые люди иудейского вероисповедания. К концу 1917 года у нас было уже десяток офицеров флота, но и были береговые службы в основном, иудейского вероисповедания.
А раньше категорический запрет.
Вообще с времен еще Екатерины II, в общем-то, существовал запрет категорически на производство иудеев в офицеры. Но этот запрет, кстати, существовал не только в России, в Германии он фактически существовал, хотя формально там были все исповедания уравнены, но фактически этого не было. Вот в Австро-Венгрии даже вероисповедание не было препятствием для производства офицера, и даже генералы были иудейского вероисповедания в австро-венгерской армии, ну не говоря уже о Франции там, или Великобритании. С другой стороны, у нас сразу же в марте 1917 года начинается зачисление в школы офицеров военного времени матросов, которые имели определенный образовательный ценз. И, кстати говоря, вот выпуск был в конце мая 1917 года, очередной прапорщиков по адмиралтейству. Шестым по успехам в науках шел прапорщик, который в свое время поступил в школу Юнг в Севастополе, был юнгой, потом унтер-офицером был, но он, правда, имел там 4 класса образования, вот, но то из 150 человек, а в этой школе были в основном молодые люди с полным средним образованием, то есть этот по фамилии Бодрян молодой человек смог занять 6-е место по учебе среди молодых людей, которые имели гораздо больший, казалось бы, багаж знаний за своей спиной. То есть, действительно, очевидно, он был достоин для того, чтобы стать офицером флота. Вот для таких, как он, шлюзы были открыты февральской революцией. Февральская революция ликвидировала вот эту резкую грань между офицерами военного времени и офицерами кадрового. То есть теперь офицеры военного времени до старшего лейтенанта могли повышаться, а затем, сдав экзамен, они могли переходить в кадровый состав флота. До этого это было практически нереально. То есть был открыт доступ в кадетские корпуса для детей нижних чинов. Абсолютно невозможная вещь для царской России. Были полностью ликвидированы сословные ограничения для поступления в отдельные гардемаринские классы, то есть открывалась дорога для получения чина офицера флота строевого для всех выходцев из всех сословий.
То есть раньше там крестьян и рабочих, я так понимаю, не было?
Да, раньше бессословным был прием только в морское инженерное училище, из которого выходили кораблестроители и инженер-механики. А строевые офицеры, значит, нужно было, чтобы отец имел либо высшее образование, либо был потомственным дворянином, либо священником, либо гражданским чиновником не ниже 8 класса и обязательно христианского вероисповедания. Поэтому вот эти сословные барьеры пали. Но понятно, что инерция революционного действия была очень велика. И рядовые матросы хотели еще большего. Вот начался процесс такого вот искривления в другую сторону, то есть некого перебора. Но здесь тоже надо понимать, что матросы вообще были любопытной такой профессиональной социальной группой, которая выступала на политической арене во многом как единое целое. И некоторые историки даже на одну доску, ну, через запятую, пишут там большевики там, и матросы. Ну, это неправильно, потому что большевики – это политическая партия, а матросы – это социально-профессиональная группа. Но, тем не менее, матросы действительно выступали как очень сплоченная социально-профессиональная группа. Лидерами матросов были, как правило, в это время большевики, анархисты или левые эсеры. лидеры матросов занимали, как правило, очень левые позиции, и матросы были носителями тяги к непосредственной демократии. Но здесь можно порассуждать о том, что, вообще говоря, это будущее человечества. Потому что, ну, было бы мне лично очень неприятно жить в мире, в котором, как бы сказать, было предопределено от начала и до конца, что только чиновник там, или начальник всегда будет сидеть, указывать, там, бить палкой, а люди останутся такими странными и глупыми, что без этого погонщика не смогут организовать никогда свою целесообразную деятельность. В отдаленном светлом будущем когда-то люди научатся себя сами организовывать, но движение к этому я бы оценил позитивно. Другое дело, что вот этот путь к этой демократии непосредственной страшно долгий и тернистый. И научиться демократии можно только на своих ошибках. Нельзя рабов научить демократии, потом освободить, и они вот с этим конспектом про демократию будут жить в демократии. Это как на велосипеде ездить. Теоретически можно сколько угодно про велосипед человеку рассказывать, но пока он не сядет на велосипед и не упадет там десяток раз, он не научится кататься на велосипеде. И поэтому очень глупо было бы ругать, ну, там, тех же матросов, которые пытались какую-то вот такую демократическую структуру построить и совершали бесконечное количество ошибок. Обязательно они должны были их совершать. Но другое дело, что исторические события развивались так в нашей стране, что никакого времени там, мирного, спокойного на то, чтобы вот, научиться как-то построить эту демократическую, сейчас не было. А была жесткая необходимость организации военного отпора там, всевозможным интервентам, скажем, иностранным, и была необходимость построить вот сегодня какую-то дееспособную структуру, которая бы это могла делать. А в обществе того времени, да и в сегодняшнем обществе, ничего, кроме регулярной армии, построить для того, чтобы эффективно обороняться, невозможно. И поэтому та же самая советская власть, там, большевики, которые пришли к власти под лозунгами демократии, в том числе непосредственной демократии, там, советской демократии, они вынуждены были начать строить очень жесткую вертикаль власти, потому что иначе отбиться вот в этих условиях сегодняшнего дня было невозможно. Но и вообще вопрос о культурном уровне обязательно надо ставить, потому что культурный уровень был, несомненно, очень невысок в обществе русском этого времени. И у матросов он был чуть выше, надо сказать, чем у основной массы, там, скажем, солдат или крестьян. Матросы были и более образованными, в общем смысле этого слова, и более развитыми в смысле политическом. То есть они в лучшей степени разбирались в политических программах, там, в каких-то нюансах политических партий. В этом смысле, кстати, очень рекомендую нашим зрителям фильм, незаслуженно такой забытый, Ордынского «Красная площадь», где, который сам по себе является великолепным фильмом о первых шагах Красной Армии, очень таким небанальным, очень таким неординарным, я бы сказал, без вот откровенно хороших и откровенно плохих персонажей. А кроме того, там есть прекрасный персонаж, матрос-анархист Володя, который очень ярко там в этом фильме выступает. Это очень хороший образ человека, который рвется к знаниям, который вот хочет овладеть там всей мудростью человечества, но у которого есть своеобразные представления о своем достоинстве и о своем месте в этом мире, и вот необходимость вытягиваться по стойке смирно и держать руку там прижатой к козырьку перед начальством, она не входит в его представление о правильно устроенном мире. И его это страшно раздражает, эта необходимость. И он как раз вот считает, что можно построить какую-то армию без этого. Но, видимо, в тех условиях нельзя было без этого армию построить. Но матросы в 1917 году выступают как довольно сильная, большая политическая сила. Они в определенной степени играют роль претарианцев советской власти в первые месяцы после Октябрьского вооруженного восстания, вот до марта 1918 года, я бы сказал. Павел Ефимович Дыбенко сыграл роль безусловного лидера матросов. И в этом смысле матросы вообще, и матросы Балтийского флота в частности, конечно, сыграли очень большую роль в Октябрьском вооруженном восстании и потом в укреплении советской власти в первые месяцы после Октябрьского вооруженного восстания.
А какую политическую роль стали играть матросы после Февральской революции?
Ну, прежде всего, нужно вспомнить о приказе номер один по Петроградскому гарнизону, в котором говорилось, ну, из существенного, прежде всего о том, что во всех воинских частях должны быть созданы солдатские комитеты, и солдатские комитеты должны контролировать офицеров. То есть без разрешения солдатского комитета ни одно приказание не должно выполняться. Этот приказ, ну, формальной силы, конечно, не имел, просто, видите, в революционную эпоху бессмысленно ссылаться на тома полного собрания законов Российской империи. Революционная эпоха – это эпоха динамичная, и легитимной в революционную эпоху является та власть, которая может удержаться, которая имеет вооруженную опору. Поэтому мы были бы смешными педантами, если бы в революции искали какую-то там легитимную, более легитимную, менее легитимную власть, исходя из того, как она там избрана или назначена кем-то там. Или... Встречаются рассуждения, что Временное правительство было более легитимным, чем Советы, потому что Николай II перед отречением назначил... Ну, видите, так тогда Николая II свергать не надо было, это же вообще акт абсолютно нелегитимный. Но вообще бессмысленно говорить о легитимности вот, с точки зрения юридической и каких-то революционных властей. И приказ этот, конечно, никому не был приказом, кто не хотел его слушаться. Но он отвечал представлениям солдат и матросов о необходимом. И на флоте сразу же создаются матросские комитеты корабельные. К маю 17 года был сформирован Центральный комитет Балтийского флота, Центробалт, из делегатов от кораблей. И Центробалт начинает играть на Балтийском флоте большую и затем все нарастающую роль. То есть, скажем, поначалу, там, в мае-июне, еще была попытка провести какую-то границу между полномочиями Центробалта и полномочиями штаба Балтийского флота. Но это адмирал Вердеревский как раз пытался это сделать, который в это время был командующим флотом. Он пытался уговорить Центробалт заняться хозяйственными вопросами, а уже там вопросами политического просвещения, образования, какими-то бытовыми, а вопросы боевого использования флота, они должны были быть целиком в руках штаба Балтийского флота. Но вот это не устраивало совершенно Центробалт, его лидеров, потому что было понятно, что если к такой схеме прийти, то тогда флот можно будет повести куда угодно, в том числе и на Петроград, в том числе и против каких-то революционных выступлений. Поэтому Центробалт начал требовать полного контроля над флотом. И к сентябрю 17 года Центробалт добился такого положения. Вот новый командующий флотом Развозов практически уже не контролировал флот, и события 25 октября 2017 года хорошо показали, что достаточно из Петрограда прислать телеграмму в адрес Центробалта Дыбенко «высылай устав», и Дыбенко посылает от имени Центробалта корабли и отряды матросов в Петроград для участия в Октябрьском вооруженном восстании, а Развозов и штаб сидят у себя на штабном судне и наблюдают в иллюминатор за происходящим. Ну вот Рингартен это все хорошо описывает в своем дневнике, о том, что, ну, там, посудили, что, конечно, плохо, что в гражданской войне приходится флоту участвовать, но все равно мы ничего сделать не можем, все равно мы остановить этот процесс не можем, поэтому сидим спокойно у себя в каютах и регистрируем события происходящие. Но и после октября уже Центробалт и формально оттеснил командование флотом и сам взял в руки руководство им. А другое дело, что для руководства боевыми действиями эта форма, конечно, ни в коем случае не подходила. Это было очевидно. Но злоба дня уже была не в области военной, а в области внутриполитической. И поэтому до февраля, я бы сказал, 2018 года происходит нарастание роли Центробалта и вообще выборных матросских организаций. Все остальные флоты шли по тому же пути, ну, отставая от Балтики, где на 3 месяца, где на полгода. Ну, в общем, процесс развивался везде параллельно. Но затем случилось наступление немцев в феврале 2018 года, которое на многое заставило посмотреть по-другому, и которое, ну, во-первых, привело к краху идеи революционной армии. А Дыбенко был одним из главных пропагандистов идеи революционной добровольческой армии, построенной на новых началах сознательной дисциплины. Понятно, что эта пропаганда вызывала страшнейшую оппозицию среди всех профессиональных военных. А к этому времени у руководства большевиков уже наметились связи с профессиональными военными. И эти связи были достаточно интенсивными. Кстати, они начались еще до октября 1917 года. Об этом тоже можно поговорить будет. И, безусловно, старые генералы, которые решили сотрудничать с большевиками, хотели, чтобы идея революционной армии себя дискредитировала. Ну и вот бои отряда Дыбенко в первых числах марта под Нарвой действительно были очень кстати, потому что они дезавуировали заодно и Дыбенко лично, и идею коллегиального руководства флотом, и идею революционной армии. Все это было дезавуировано. И с этого времени, с первых чисел марта, советское правительство берет твердый курс на строительство регулярной армии с использованием старых специалистов. Троцкий оказывается наркомом по военно-морским делам. И страница оказывается во многом перевернутой, но не до конца, потому что сами рядовые матросы продолжали жить, ну, по инерции вот этой вот революционной, и они еще в апреле-мае 18 года смотрели на себя как на главную движущую силу революции, главных защитников революции. И вот с этим связаны события в минный, так называемый мятеж в минной дивизии в Петрограде в июне 18 года и арест и расстрел командующего флотом Алексея Михайловича Счастного. 22 июня 18 года он был расстрелян. Эти события уже окончательно поставили точку в политической роли моряков как единого целого. И в этом смысле политический крах Дыбенко, ну, окончательный в апреле 18 года, когда он был снят с поста наркома по морским делам, и расстрел Счастного — это такие две символические точки, которые завершают процесс сильного политического, большого политического влияния матросов. И после этого уже флот как политическая сила только один раз выступает во время гражданской войны, во время кронштадтского мятежа. Но кронштадтский мятеж — это уже немножко другая история, и там были немножко другие движущие силы, и другая обстановка, самое главное. Но вот после этого политическая роль флота оказалась завершена.
Ну, мы сейчас наметили основные вехи наших будущих диалогов. Давайте на сегодня закончим. Итак, февральская революция завершилась резкой демократизацией флота, созданием Центробалта, который в течение как минимум года играл самую серьезную роль в политической жизни всей России. Кирилл Борисович, спасибо.
Спасибо за внимание.
Да, в другой раз мы поговорим уже об, собственно, участии матросов Балтийского флота в Октябрьском вооруженном восстании. А на сегодня все.